новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Бот смотреть можно где? В YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Но подписчикам мы только рады. А сейчас с движения начнем.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение, кстати, вот на МКАДе полегче, чем внутри МКАДа. По МКАДу основные затруднения: юг, внешняя, внутренняя сторона, север, внешняя сторона. Будьте внимательны, пожалуй, все. Третье транспортное кольцо здесь сложнее. Проехать можно только там, где Лефортовский тоннель. Все, остальные места стоят. Садовое кольцо вообще желто-красное, поэтому чем ближе праздники, тем настоятельнее звучат просьбы департамента транспорта все-таки не пользоваться личным транспортом, а пользоваться общественным.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Правительство продлило механизм параллельного импорта на 2024 год. В Минобороны Великобритании предупредили о рисках в случаях победы России в конфликте на Украине. Александр Вучич заявил о попытке свержения власти в Сербии. И в конце мы с вами обсудим, что в Пскове подростки потушили снегом вечный огонь. В «Умных парнях» у нас сегодня первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Бурская.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте с параллельного импорта начнем, потому что практика оказалась успешной. Решено все это продлить на 2024 год. В целом ведется постоянная работа по корректировке. Ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантров. Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал, то есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры. В конце марта 2022 года, напомню, правительство одобрило параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. При этом интересен тезис Мантрова, который говорит, что ожидается постепенное уменьшение перечня. Вот здесь интересно, то есть какие товары, например, удалось, видимо, импортозаместить полностью, если с точки зрения Мантрова можно уже думать о сокращении списка. Галина Кузнецова с нами, доцент кафедры мировой экономики Экономического университета имени Плеханова. Галина Владимировна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, тоже рада вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, как себя все-таки механизм параллельного импорта показал за это время?
Ну, я могла бы сказать так, что в нашей ненормальной ситуации он себя показал очень хорошо, потому что что мы можем сделать, когда обрезаны были связи и когда необходимость в импортных товарах каким-то образом надо было решать. То есть вот эта вот задача, в принципе, была выполнена, вот, и, как мне кажется, продление на год – это совершенно разумное решение было. И, наверное, мы будем продлевать эти меры до той поры, пока не кончится сам.
Но какие преимущества или ограничения, например, сопровождают продление параллельного импорта на будущий год? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что так, что, конечно, параллельный импорт нам помогает решить проблему ассортимента продукции, вот, и получить комплектующие или какие-то очень важные вещи, которые нужны для отраслей промышленности, ну и плюс для внутреннего рынка. А что касается проблем, то их, конечно, очень много. Я бы их коротко перечислила. Ну, во-первых, начнем с того, что это, конечно, удорожание продукции. Ассортимент они как-то каким-то образом пополняют, но цены совершенно понятно, что будут намного выше. Дальше можно что сказать, что, в принципе, эта политика ведет в противоречие концепции на импортозамещение. Если мы заполняем рынок импортной продукцией, то эта продукция начинает конкурировать с продукцией тех предприятий, которые, предположим, настроились на импортозамещение и готовы чего-то производить свое, да, отечественное. Что еще, мне кажется, самое тревожное, самое главное, что, в принципе, это беспредел. И это порождает такой правовой нигилизм. То есть, если можно делать вот такие вещи, да, сейчас, по каким-то либо причинам, почему?
Алло.
В мозгах людей прокладывается борозда такая, что мы можем внедрять вот такой правовой нигилизм и можем делать, что хотим, потому что вот нам это удобно, да, не потому что законы по защите собственности там или еще что-то такое. И, в принципе, брать в долгую, это разрушение институтов. Вот института права, института права защиты интеллектуальной собственности и так далее. Ну и
сказать. Галина Владимировна, я вас прошу, зафиксируйтесь, пожалуйста, очень сильно звук залипает.
А что мне
попробуем
делать?
А вот на одном месте зафиксируйтесь, если возможно. Все, можно говорить, пожалуйста, продолжайте. Да.
То, что я сказала, было
просто. По поводу правового нигилизма, вот если можно, повторите, пожалуйста.
Да, и вот эта вот игра без правил, которую я отметила, это, конечно, порождение вот этого правового нигилизма в том плане, что если сейчас по каким-то либо обстоятельствам я могу нарушать, да, общепринятые правила охраны интеллектуальной собственности там или какие-то еще, да, то, в принципе, это прокладывается борозда в мозгах надолго. Да, когда, предположим, все устаканится и настанет другие времена, людям будет очень трудно перейти на то, что я должен соблюдать какие-то правила, да? Вот. И, в принципе, мы можем сказать, что это идет разрушение государственных институтов. То есть в долгую, если в долгую, да? Вот. А последнее, что я хотела бы сказать, в краткосрочной перспективе, конечно, вернее, не перспективе, а просто краткосрочно. Дело в том, что в списке товаров по импортозамещению таможенными органами рассматриваются каждые 3 месяца. Значит, некоторые товары выходят из этого списка, потому что, предположим, какая-то компания, которая раньше ушла, а теперь она взяла и вернулась на российский рынок, значит, ее продукцию выводят из этого списка, разрешающего импортозамещение. Значит, предположим, наш предприниматель, импортер, провел переговоры, заключил контракт, да, может быть, даже сделал предоплату, он получает товар на таможню, и тут выясняется, что этот товар из списка вычеркнули. Угу. То есть он должен заплатить пошлину и все остальные, так сказать, вещи, которые связаны с обычным импортом. Значит, получается, что для любого предпринимателя есть такой риск неопределенности. И это тоже приводит к удорожанию поступления продукции на наш рынок. В конечном итоге это все, конечно, сказывается в цене.
Галина Владимировна, а какие соображения по экономическим выгодам сопровождают решение о продлении параллельного импорта? Это исключительно насыщение рынка или что-то еще?
Думаю, что это насыщение рынка плюс снабжение, конечно, предприятий. Дело в том, что, как мы понимаем, гражданские отрасли большей частью не справляются с насыщением рынка. Поэтому вот этот вот параллельный импорт позволяет, мы же говорим вот и про сельское хозяйство, да, и про обычные отрасли промышленности, которые зависят там от импортной фурнитуры, там, от импортных каких-то там узлов, деталей, там эти несчастные эмбрионы куриные, да. Вот.
Понятно.
Знаю, но, да.
Спасибо большое, Галина Владимировна. Вас благодарим. Галина Кузнецова была с нами, доцент кафедры мировой экономики университета имени Плеханова. Давайте с вами на тему параллельного импорта поговорим. Как раз если есть среди наших слушателей, а такие есть, кто в силу своей деятельности активно пользуется параллельным импортом, пожалуйста, расскажите, сложнее стало, легче стало, без него стали обходиться или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Кто связан с параллельным импортом? Товарищи, позвоните, пожалуйста. Пока я голосование предлагаю вам в нем поучаствовать. Смотрите, вообще вся система параллельного импорта. С вашей точки зрения, вы рассматриваете это как исключительно логистическую, товарную, вообще экономическую победу для России, потому что мы знаем, что это работает хорошо, и многие компании, которые ушли из Российской Федерации и хлопнули дверью, они, в общем, в какой-то степени пытаются сейчас вернуться под тем или иным брендом или даже в белую вернуться, потому что, естественно, они на параллельном импорте и на уходе они теряют. 134-21-35, вы считаете, что параллельный импорт – это экономическая победа Российской Федерации в нынешних условиях? 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что там больше поражений, нарушений, потерь? 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здрасте, алло. Алло.
Добрый день, это Руслан.
Добрый день, пожалуйста.
Да, ну вот кондиционеры, которые запрещены были в начале 22-го года из Европы, так. Сейчас они идут через Прибалтику. Кто выигрывает, кто проигрывает?
Кто?
Выигрывают поставщики, а у них цена на продажу, то есть они по более высокой цене продают. Выигрывают логистики, они примерно в три раза дороже это все перевозят. Выигрывает компания, которая здесь продает, потому что маржа выросла, так. И все остальное. Ну, а проигрывает последний покупатель, потребитель, потому что цена выросла в 1.5-2 раза.
Но она выросла именно за счет осложнения логистики или просто в связи с курсом? Потому что вспомните, когда параллельный импорт только-только запускался, это еще наложилось на хороший курс, и, в общем, здесь импортные товары было очень выгодно приобретать.
Ну, курс первичен, потому что все считается в долларах, как бы там кто-то не уходил, но все равно все пересчитывают. И если в Европе, то в евро расплачивают.
Если в евро. Поняла, да, Руслан, спасибо. Но с другой стороны, понимаете, даже я вот вижу людей, которые скептически настроены. Понимаете, давайте так, а если бы параллельного импорта не было вообще? Вот вообще не было бы параллельного импорта. То есть иностранцы хлопнули дверью, ушли, и мы бы вообще тогда остались без всего. И тогда что? И тогда, понимаете, есть, когда есть возможность купить, да, дороже, но, в принципе, купить, это гораздо лучше, чем вообще нет возможности приобрести. Вот вообще нет возможности приобрести. А, так, и здесь, конечно, возникает вопрос экспортного контроля со стороны Евросоюза, Британии, Японии, там, Австралии, Соединенных Штатов, тем более. Понятно, что вторичные санкции, которыми сейчас грозят европейцы и американцы, например, центральноазиатским республикам, говорит о том, что параллельный импорт работает хорошо. И это очень для России это очень хорошее, выгодное предприятие, какие бы издержки оно в себе ни несло. Оно несет в себе несравнимо больше издержки политические, экономические, в том числе для иностранцев, которые ушли отсюда, хлопнув дверью. Потому что если бы это было незначительно, то тогда бы Киргизии, Казахстану, Армении, Грузии, никому бы из них не грозили бы карме вообще любыми за то, что они участвуют в системе параллельного импорта. Так, давайте кого послушаем, кого? 7373948, еще вас. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Пожалуйста, да, слушаю вас.
Вы знаете, нужно не параллельный импорт развивать,
так.
А делать собственные товары с высокой добавленной стоимостью.
Конечно, нужно, но в том числе эти товары можно делать, когда есть, понимаете как, например, станки. Вот когда есть станки, на этих станках можно производить что-то. Если невозможно купить станок, то и произвести из воздуха тоже ничего нельзя. Просто это стало результатом там, той промышленной политики, которая велась в стране в течение 30 лет. Понятно, что уроки выносятся очень болезненные. Это естественно. Но говорить о том, что от импорта вообще нужно отказаться и гордо хлопнув дверь, ну зачем? Что, оставить деготь и пеньку, что ли? Мне кажется, те заводы, которые есть, которые сейчас работают благодаря наличию, в том числе, западного оборудования, и которые выходят на хороший уровень по импортозамещению, ничего стыдного в этом нет, если закупаются пока что иностранные станки. И то их голосование какие? 23% говорят, что это выигрыш, 77% говорят, что это абсолютный проигрыш. И наверняка люди голосуют и пишут еще, в том числе, с той техники, которую они купили по параллельному импорту.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минобороны Великобритании тем временем предупредили о рисках в случае победы России в конфликте на Украине. Последствия будут невероятно жесткими для Европы, и для Штатов и для мира в целом, заявил глава ведомства Грант Шепс. Об этом министр сообщил в беседе с журналистами Sunday Times. По его словам, расходы на оборону на Западе недостаточны, чтобы отразить угрозу возрождающейся России. То есть вдумайтесь, какие формулировки появились. Не просто угроза со стороны России, как это было изначально, что Россия начала СВО на Украине, а просто возрождающаяся Россия, то есть на Западе, пришли к выводу, что Россия что делает? Встает с колен, и Россия возрождается. Игорь Ковалев с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а чем так опасна возрождающаяся Россия с точки зрения министра обороны Великобритании?
Ну, для Великобритании Россия всегда была опасной страной, исторически так сложилось, если не считать мировых войн, мы всегда были конкуренты и соперники, и неоднократно сталкивались в самых разных регионах мира, поэтому для Великобритании Россия, я бы сказал, была опасна всегда. Угу. Здесь, на мой взгляд, ничего удивительного нет.
Но какие последствия ждут Европу и почему там все чаще об этом говорят? Причем интересно, что риторика действительно меняется, если в течение полутора лет говорили, что ужас и кошмар от России сходит, потому что она СВО на Украине начала, а тут уже речь идет даже не про Украину, СВО, здесь речь идет о том, что Россия политически становится, политически и как бы промышленно и военно становится все более сильным государством.
Ну, на мой взгляд, это такая запоздалая реакция. На самом деле Россия стала заявлять о том, что она, в общем-то, суверенная, самостоятельная держава, которая будет проводить свою политику, не ту, которую ждут от нее страны Запада, гораздо раньше, чем началась СВО. Ну, СВО подчеркнуло и наглядно продемонстрировало, что все планы Запада разрушить Россию, расчленить ее, да, или сделать послушной себе, они, в общем-то, ни к чему не приводят. И вот такое запоздалое понимание этого сейчас западные политики явно демонстрируют.
А про какие последствия идет речь? То есть речь идет в большей степени про угрозу самой Европе или про угрозу как бы гегемонии, например, Запада по отношению ко всему миру? То есть здесь и вопросы стран глобального юга, которые обращают внимание на Россию, и Востока, Латинской Америки, или про что речь?
Ну, скорее вот про второе, про угрозу гегемонии Запада, потому что Запад привык, что он диктует свои условия всем, а все остальные это такие, ну, колонии, либо полуколонии, которые просто обязаны выполнять то, что сказал большой начальник, да, большой хозяин. Теперь это совершенно не так, и действительно Запад боится даже не только того, что Россия действует самостоятельно, но и то, что другие страны этому примеру последуют, и действительно будет формироваться многополярный мир, и, конечно, это бывший гегемонов пугает, а Великобритания, как ближайший союзник Соединенных Штатов, страна, с которой не особые отношения, в общем-то, тоже это сильно тревожит.
Но при этом сам Шепс говорит, что он, например, осуждает западные страны, в том числе Большую Семерку, что они тратят всего 1-2% ВВП на оборону. То есть, с точки зрения военного, если будет тратиться там не 1-2, например, а 12% ВВП, то тогда Россию победят. Такая логика,
нет,
что ли?
Нет, ну, логика понятна. Он министр обороны, ему нужно выбивать деньги для своего ведомства, да, и раскручивать свою историю. Ну, даже если они будут 20% тратить, в общем-то, как можно победить державу, которая абсолютно превосходство, ну, допустим, в ядерном оружии, да, то есть это фактически невозможно. Поэтому это уже история не столько про то, сколько нужно тратить деньги, сколько нужно тратить денег на оборону, но совсем про другие уже вещи.
А про что как раз, Игорь Георгиевич? Мы же понимаем, что, ну, как бы стратегия у западных стран была одна, плюс инерция, тоже мышление довольно серьезное, как и с их стороны, так и с нашей стороны. Но, условно, есть ли у них какой-то план «Б», чтобы реагировать на то, что с их точки зрения Российская Федерация встает с колен и возрождается?
Ну, пока не видно никакого плана «Б», да, они сейчас пытаются как-то реагировать, типа, и расходы на оборону, ведь это же не просто создание каких-то новых там танков и так далее, это создание новых технологий прежде всего, да, та же СВО показала, что, да, нынешние войны, они уже совсем принципиально другие, это не войны эпохи, не знаю, Второй мировой войны или каких-то локальных конфликтов, да, то есть там технологии, какие-то новшества, инновации играют колоссальную роль. Это вопрос скорее про это. И плюс, конечно, необходимость, скажем так, новой индустриализации, скажем так, где тоже военно-промышленный комплекс будет играть колоссальную роль. То есть здесь достаточно много вопросов тесно связанных.
Но, Игорь Георгиевич, для нас подобного рода признание что означает?
Для нас это означает, что у нас есть, как раньше говорили, вероятный противник, которого нельзя недооценивать, которому тоже к действиям которого тоже нужно готовиться и предпринимать ответные контрмеры.
Ответные контрмеры. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Игорь Ковалев был с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. 7373948, это телефон прямого эфира. Любопытные заявления, согласитесь? То есть, да, это сказал, конечно, министр обороны Великобритании. Конечно, здесь идет речь о том, чтобы и чем больше военно-промышленный комплекс получает денег, тем лично, может быть, он сам будет получать этих денег. Понятно, здесь и предприятия ВПК очень хорошо себя, все линейки очень хорошо себя будут чувствовать. Но я обращаю ваше внимание на эту фразу. По его словам, расходы на оборону на Западе недостаточны, чтобы отразить угрозу возрождающейся России. То есть в то время, на контрасте просто очень интересно, в то время, когда внутри страны говорят, что ужас и кошмар, мы обрекли себя на медленную гибель, а может быть даже на стремительную гибель, будет только хуже с каждым годом, обратите внимание, как текущую ситуацию воспринимают, в общем, за семью морями. Как там воспринимают? Что для них сейчас представляет Россия? 7373948, телефон прямого эфира. Это явный агент Кремля. Говорит пан 13-й. А вы что, не знали? Весь мир Кремль и люди в нем агенты. Здравствуйте, я слышу вас. Алло.
Добрый день, меня зовут.
Пожалуйста, Денис, да.
На две части. Непосредственно поражение Украины для Запада будет, это, скажем так, катастрофа с точки зрения, они не покажут.
На что ставили, конечно. Так.
Потому что Афганистан, как бы, ну, это далеко, это не важно. Это не важно, там, что мужики нас эти в тапах, этих в сандалях с автоматом победили. А здесь будет поражение. Там же проблема в том, что очень много есть конфликтов, которые заморожены. Например, та же Сербия и Косово, тот же Китай и Тайвань. То есть, а это сразу все вдруг возбудятся, скажут, а что, ну, все, надо решать проблему как бы кардинально. А касаемо того, что денег надо больше, ну, это я вспомнил, как это, про советскую угрозу, там, у меня в детстве, там, я слышал с телевизора все рассказывал, что там Советский Союз хочет захватить до Бискайского залива, бедную Европу, которая там, так что ничего нового, ничего не изменилось.
Все старое. Нет, это понятно, что как это, департаменты по торговле рисками должны работать, и, естественно, каждый средней руки менеджер должен, естественно, обеспечивать себя и свою семью на этот счет. Но это, правда, очень любопытно. Очень любопытные заявления делаются. Понятно, что России не нужно расслабляться. В общем, и шапкозакидательством здесь заниматься не нужно, и воздух в чепчики бросать не нужно, потому что еще рано. Но я просто ваше внимание обращаю на то, как внутри страны есть ряд общественных деятелей, мыслителей каких-то, не говоря уже о тех, кто уехал из Российской Федерации, что ужасы, кошмары и так далее. И как на это смотрят чиновники довольно высокого ранга. Вот, понимаете, и сразу вспоминается Ле Карре, кстати, в тему сейчас почитать. Трудно определить, у кого какие цели в действительности, в этом и беда, особенно если ты англичанин. Вот англичане пытаются понять, а какие цели-то были на самом деле. Ну и нам, в общем, тоже, конечно, расслабляться не нужно. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей тут пишет, не нужно путать пропаганду с реальным положением вещей. Я вам это и хочу сказать, Сергей. Я вам это и хочу сказать. Потому что, судя по вашим сообщениям, вы как раз путаете пропаганду антироссийскую с реальным положением вещей. Вот и все. Я вас уверяю, что если бы сейчас были признаки того, что Российская Федерация идет к краху, вы бы видели не траурные заявления с той стороны, просто ориентируйтесь, ну, вы привыкли ориентироваться туда, правильно? Здесь же вы никому не верите, здесь один сплошной мордор, понятно. Верьте просвещенному Западу. Если бы здесь все шло бы к краху, то там бы такие бы пляски вокруг костра устраивали, понимаете? Что просто все бы уже чепчики в воздух бросали, все бы уже говорили еще немножко, еще чуть-чуть, и все. Но не говорят. Поэтому, пожалуйста, действительно не путайте пропаганду с реальным положением вещей. Мы вернулись к старому уровню величия времен СССР, нас снова боятся. Ура, товарищи, говорит Кость. Еще раз, Кость, расслабляться пока не нужно. Но важно просто обращать внимание на какие-то и прямые, и косвенные признаки того, что все меняется. Как бы сложно сейчас ни было, понятно, что мы с вами живем в учебнике истории. И понятно, что это выпадает на долю далеко не всех людей. А вот. Поэтому понятно, что нужно как бы определенного рода трудности преодолевать. И я вас уверяю, что по всей стране есть очень много людей, которые чудовищные усилия прикладывают к тому, чтобы, в общем, здесь жилось хорошо. Понимаете? Поэтому, в общем, этих людей как минимум нужно чтить. Но обращать внимание на характер заявлений, который с той стороны идет, тоже нужно. Как бы, что, кому... Знаете, как это? Нужно получать информацию из нескольких источников. Почитайте российские медиа, почитайте западные медиа, сопоставьте это. Ну, поспрашивайте людей, не знаю, в соцсетях посмотрите, кто что пишет. И из этого можно выстроить картину, как на самом деле. Примерно посерединке все будет, примерно посерединке.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте теперь про Вучича. Была очень бурная ночь сегодня в Белграде. Там, в общем, была попытка, как уже сейчас, попытка госпереворота. Вучич заявил о попытке свержения власти в Сербии. Действия спровоцировали из-за рубежа, отметил президент страны. Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия. Он сказал, что заявления о нарушениях при голосовании были ложью, пропагандируемой политической оппозицией. Накануне вечером сотрудники сербского спецназа применили слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре Белграда. Митингующие требовали отмены результатов состоявшихся неделю назад парламентских выборов и местных выборов. Там партия Вучича как раз победила. С нами на связи Екатерина Энтина, она доктор политических наук и профессор Высшей школы экономики, заведующая отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что там все-таки произошло и какая угроза сейчас есть у Вучича?
С одной стороны, ситуация, которая происходит в Сербии, она хоть и внештатная, но абсолютно для сербской политической жизни не уникальна. Итоги всех выборов последних 10-15 лет активно оспариваются разными протестными движениями и оппозиционными силами. Собственно, в предыдущий раз, в 2020 году, оппозиционные силы пытались забрасывать кусками асфальта парламент, собственно, республиканский, который напротив парламента городского города Белграда. И в целом можно говорить о том, что сербское как бы протестное движение – это элемент сербской политической культуры. Вместе с тем, сейчас ситуация уникальна тем, что очень разные итоги выборов на парламентском уровне и в муниципалитете, особенно в Белграде. На парламентском уровне уверены абсолютно победу безоговорочно одержала правящая партия, ее итоги вдвое выше, чем оппозиционного коалиционного блока. А по Белграду сложилась ситуация, которая складывалась и в прошлый раз, только еще хуже. И в прошлый раз не было большинства ни у правящей, ни у оппозиционной коалиции. Но в этот раз, похоже, ни тем, ни другим не удастся в более широкой коалиции сложить большинство. И, соответственно, такая ситуация была ожидаема. И оппозиция к ней готовилась. она, собственно, даже особо-то не скрывала. Поэтому здесь не только данные наших разведслужб, но и, в принципе, понимание ситуации того, что происходит в Сербии и в Белграде, всецело говорило о том, что протесты будут, и они будут яркими.
Пожалуйста.
Сейчас оппозиция протестует. Я исхожу из того, что они в ближайшие дни будут наращивать свою протестную активность, стараются максимизировать вывод людей на улице, особенно молодежи и тех людей, кто протестовал в 90-е годы против свержения Слободана Милошевича. И, соответственно, будут максимально жестоко делать и провоцировать силовиков на ответную реакцию, чтобы по традиционному сценарию спровоцировать первую кровь, а дальше на основании этого уже со всей, как сказать, легитимностью подключить официально к поддержке себя и своего движения в первую очередь, конечно, западные страны, которые так или иначе.
А я пытаюсь понять, Екатерина Геннадьевна, а чем сейчас Вучич не угодил, если он, в общем, идет на переговоры с Приштиной, он говорит, что хотелось бы в Европейский Союз, в Москве его воспринимают как политика, которая находится под чудовищным давлением, а, в общем-то, поддается этому прозападному давлению. Чем он не убедил, что оппозиция решила штормом брать ратушу?
Вы знаете, мне кажется, что вы самый лучший сегодня задали мне вопросы из многочисленных за сегодняшний день. По большому счету речь идет именно о переделе власти между оппозиционными силами и Вучичем, о том, чтобы взять больше властный ресурс. Что касается оппозиции, то как раз ее основная слабость заключается в том, что те лозунги, которые были до вчерашнего дня, они просто не могут работать больше, чем на четверть населения на республиканском уровне, что объективно итоги парламентских выборов и показывают. То есть, всегда есть недовольные в мегаполисе, это совершенно нормальная история, да. Всегда есть силы, которые оппонируют власти, какой бы там она хорошей, плохой, кристально чистая или коррумпированная не была. Это как раз тот сюжет. Поскольку ситуация, внутриполитическая жизнь в Сербии, она в высокой степени управляема извне. Это не значит, что она ей подчинена, но она находится под большим влиянием. Западные страны, в первую очередь Брюссель, через Брюссель и Берлин, через систему некоммерческих организаций, для них исторически политическая традиция не ставить, не класть все яйца в одну корзину, не ставить на одного политика. Мы это можем на примере кучи стран посмотреть, что всегда поддерживается и какая-то оппозиционная сила. И здесь на фоне того, что Вучич пытается как минимум хотя бы представить свою игру как многовекторную, они разыгрывают и вторую карту, тем самым демонстрируя сербскому президенту пределы его свободы.
Но, Екатерина Геннадьевна, насколько я понимаю, у Вучича и у прогрессистов, которые с ним ассоциируются, на руках же есть, в общем, много козырей, которые обеспечивают ему поддержку подавляющего большинства сербского общества.
У сербской прогрессивной партии, собственно, те 47%, которые они получили по итогам выборов, они более-менее адекватны. Другое дело, что к ним, как к любой партии, которая партия широкого центра, то есть они фактически узурпировали всю политическую повестку, не давая пространства ни правым, ни левым, кроме их крайних версий. И к таким широкоцентристским партиям всегда, помимо большого уровня поддержки, оборотная сторона широкого центризма в том, что к ним всегда есть претензии тех частей их избирательного, их электората, которые находятся на крайних позициях внутри этой широкой коалиции. То есть часть избирателей, которые голосуют за прогрессистов, но которые абсолютно не удовлетворены тем, как Белград ведет переговоры с Приштиной. Так. Вплоть до того, что считают это национальным предательством и готовностью сдать Косово в обмен на евроинтеграцию. Есть другая сторона, которая считает, что если Сербия находится там, где она находится, в том числе географически, она должна в более сбалансированную, в более гармоничную политику выстраивать с Брюсселем. И вот эти края спектров, они как раз, ну, по большому счету, это та зона сомневающихся людей, которая периодически к Вучичу примыкает, периодически от него отдаляется. За нее, собственно, как бы борются оппозиционные силы. Это и вызывает недовольство партии. Ну, второй есть момент, поскольку партия широкая, центристская, она де-факто у власти находится уже больше 10 лет. Просто с точки зрения длительности ее существования и массовости партии, куда входит более 700 тысяч сербских граждан, являются членами, она не может не переживать цикличные кризисы. И, собственно, по общему признанию, партия переживает последние 2-3 года некоторый кризис. Кризис власти на местах, кризис адекватности тех людей, которые в партию входят на низовых уровнях, и их как бы потенциала к работе с электоратом. Вот эти все тенденции, они есть. Есть усталость просто вот. Понятно. Наличие одних и тех же лиц. Это все формирует, ну, некоторые взрывоопасные точки в Сербии.
Спасибо, Екатерина Геннадьевна. Екатерина Интина была с нами, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики, зав. Отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы и РАН. Вучич, кстати, поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка цветной революции. Не будем гадать, что это могли быть за спецслужбы. Так, и что здесь еще интересного? Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Вучич о беспорядках в администрации Белграда призывают не беспокоиться граждан. Речь не идет о революции. Кто-то из слушателей писал, что такого, подумаешь, были не согласны, зачем слезоточивым газом разгонять. Интересно, зачем? Ну, действительно. Конечно, партия, которая называет себя «Сербия против насилия», это вот оппозиционная партия, что делают активисты партии «Сербия против насилия»? Недовольные результатами выборами, конечно, берут асфальт и идут крушить ратушу. Вот-вот, и Сербия, и против насилия, и куски асфальта, это все вот не вызывает у вас сомнений, правда? Что это такое? Это мирная демонстрация, конечно, которой диктатор Вучич пытается разогнать и не допустить цветной революции. Но при этом, если с вашей точки зрения все логично, ну, значит, так у вас как бы формируется логика. Но на самом деле Вучич говорит, что... Значит, инспирировано все это было западными спецслужбами. Подстрекательство протестов в Сербии определенно идет со стороны Запада. Это еще заявление посла России. Так, и протесты в Сербии продолжатся. Запад хочет посадить во власть оппозицию. Это заявление посла России в Сербии Александра Босан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24». Как подчеркнул посол, текущая власть будет противодействовать оппозиции эффективно. Никакие майданные цели и схемы не пройдут.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я напоминаю, что стрим в Ютубе наш тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Давайте теперь про Псков, потому что очередной город, очередные подростки очередной раз потушили снегом вечный огонь. Инцидент произошел накануне в Пскове, как сообщили в региональном главке МВД. Трое школьников 10-11 лет бросили в пламя несколько снежных глыб. Хулиганов задержали, доставили в отдел полиции, вызвали туда родителей. В отношении взрослых составлены протоколы о неисполнении обязанностей, грозит штраф 500 рублей. Но мы тут не про штраф будем говорить, а про то, почему дети, вот, ну, грубо говоря, балуются с такими символами. Ольга Леткова с нами, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообщества России, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему время от времени мы такие сообщения получаем, что какие-то дети решили поиграться, побаловаться, и почему-то объектом нашли вечный огонь?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле ведь на государственном уровне вот эта вот политика, да, когда мы проводим какое-то патриотическое, нравственное воспитание наших детей, она не так давно началась. Поэтому еще пока рано говорить вообще о каких-то плодах. А дети вообще живут той жизнью, которой они живут. Они часто видят в интернете совсем не то, что нам хотелось бы, чтобы они видели. Да? Интернет их, к сожалению, часто в этом плане воспитывает. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, что когда что-то делают для галочки, да, иногда это становится детям совершенно неинтересно, и они чувствуют всякую фальшь. И здесь, наверное, нужно, хотелось бы пожелать, чтобы в школах проводились как-то эти занятия более, более приближены к жизни, да, было бы более интересно ребятам, чтобы это было более живо. Ну и плюс протестный возраст. Безусловно.
То есть вы думаете, да, что это все-таки акт осознанного глумления, или же это баловство, но просто там как бы не донесли родители еще, что это такое и что так нельзя?
А почему именно родители-то виноваты? Может, родители и доносят?
Не, почему? Ну, хорошо, ладно, окружение. Окружение, да.
Это, наверное, у нас общая задача и родителей, и государства, и школы. И я думаю, что мы в целом, наверное, может быть, и донесли. Но вы понимаете, дети не всегда готовы сразу это воспринять. Ведь нам же важно что? Заложить правильную основу.
Ну, конечно.
Они вырастут, и они разберутся со временем. Да? И нам главное говорить об этом. Потому что вот я училась в советской школе. Нам говорили, и мы в те годы тоже не понимали. Но прошло время, и мы поняли. И дело в том, что нашим детям делать выбор, да, мы им оставим свою страну. Поэтому, конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы у них была правильная основа заложена, чтобы мы не потеряли наше государство впоследствии. Но я думаю, что эти плоды скажутся позже, не сейчас. А сейчас, ну что с них взять, они еще дети.
Но, Ольга Владимировна, вот наш слушатель пишет, что родители в любом случае виноваты, мимо вечного огня наверняка ходили, и сейчас нужно штраф для родителей увеличивать, чтобы они до детей доносили. Вот почему-то обязательно нужно брать розги, и вот хорошо, не детей, так родители этими розгами.
Вот откуда это берется? Это с Запада берется, это исключительно вот западные технологии, уже не, слово ювенальное набило оскомину, но это на самом деле так, потому что за все правонарушения детей, неважно какая там есть причина, следственная связь, нету, но несут ответственность родители. Что-то не так с детьми, значит, либо штраф, либо наказание какое-то не для детей, так для родителей. Если уж кого-то и наказывать, то, во-первых, мы должны уходить от этих западных парадигм, да, а во-вторых, если кого-то наказывать, ну, наверное, нужно уже отойти от этих ювенальных норм и все-таки подумать о том, чтобы сами дети несли наказание, а не их родители.
А, и сами дети.
Подростки. Ну, конечно, а почему их нельзя как-то выставить перед школой, да, как это вот было, да, какое-то общественное хотя бы порицание, там, на линейке или еще что-нибудь такое. Почему этого не делается? У нас у детей вседозволенность. Ну, кого мы хотим воспитать, можем сколько угодно говорить о патриотизме, о нравственности, о чем угодно. Но если они реально в этом воспитании не участвуют, они видят, что им все дозволено, но они будут к этому относиться абсолютно холодно.
А, кстати, почему исчезла вот эта практика общественного порицания, как вы думаете? Почему она исчезла?
Потому что есть права детей, у которых, которым все позволено. Я уже сказала. Плюс у нас долгое время не считалось, что у нас не должно быть в государстве никакой идеологии, никакой нравственности. Но с идеологией еще можно поспорить, но нравственность-то должна быть. Но до сих пор было все дозволено. Это на официальном государственном уровне, не только детям, но и всем. Поэтому за что порицать-то? А что у нас хорошо, а что у нас плохо? Кто-то знает, вообще даже сейчас из учителей многие не понимают, а что хорошо,
можно, что плохо. Нельзя, понятно,
да. Поняла вас. Поэтому, конечно, вот такое происходит. А что мы хотим? А ответственность за все должны быть только родители, это неправильно.
Но вроде есть же вот эти уроки о важном, есть там какие-то патриотические кружки, наверняка где-то что-то рассказывать. Может быть, не так тонко доносят вот историю про память. То есть, условно, проблема же в чем, что, ну, есть, условно, например, хулиганский и осознанный глум, то есть глумление над символами. А есть просто, ну, по неуму, и просто вот горит огонь, да, я его потушу. Вот не было огня, давай разожгу. Ну, вот примерно такая логика.
Да, есть и такое. Это в каждом конкретном случае отдельно, но для детей свойственно второе, конечно, больше. Да, они вряд ли осознают, что они глумлением занимаются. Вот, если только с подачи каких-то взрослых, а так они больше действительно балуются, на мой взгляд, зная психологию этого возраста. Вот. Но, конечно, большое пожелание, просто общаюсь с детьми тоже, и вижу, как они относятся и к урокам о важном, и к каким-то другим патриотическим мероприятиям. Все-таки желательно, чтобы в это было вложено больше души. Понятно. Приходят ребята с СВО, ну, пришли бы они в школу и рассказали, как там. Ну, что-то такое живое, задевающее ребят за душу, а не просто какие-то рассказы, которые от них далеки.
Чтение по бумажке. Понятно.
Да, это пожелание отразить, ну, не только по бумажке, но и в целом, конечно, во многом это происходит пока формально, И хотелось бы, чтобы эта работа проводилась лучше.
Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Литкова была с нами, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России. 7373-948, телефон прямого эфира. А вы хотите высказаться? Я смотрю, давайте хорошо вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Под Москвой беспокоит.
Да.
Я хотел...
По поводу вечного огня.
Да.
Давайте.
Ну, вот я середина 50-х годов, то есть через 10 лет после того, как война закончилась, рождение. Я помню, какое уважение в нас воспитывала школа. Вот у нас вечный огонь недалеко от центра города.
Так.
В 90-х годах провели, ну, так сказать, почистили все. И теперь просто проходной двор мимо вечного огня. То есть у администрации и, наверное, у других жителей города нет понятия о том, что это памятник.
То есть более, я поняла, тоже памятник, понятно, потеря сакральности некая. То есть, условно, нужно более тонко и, что ли, адресно, может быть, да, заниматься сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Ну, вот примерно так, то есть в этом логика. Потому что, ну, действительно, когда взрослые люди сознательно идут и там тушат вечный огонь, там, или прикуривают сигарету от вечного огня, это действительно, ну, это похоже на глумление. Это прям осознанный вандализм. Про школьников 10-11 ни в коем случае не оправдываю. Как бы, по идее, это должно быть вшито, да, что там нельзя бить окна, нельзя тушить вечный огонь, а там, и что, да, там нельзя мучить котят. Ну, вот примерно так. Но, хорошо, в какой момент начинать, чтобы этого не происходило? Чтобы даже не было, давай, Радишу, посмотрим, там, сможем мы его потушить или нет. Почему он называется вечный? Он же не вечный, мы же его можем потушить. Ну, примерно так, наверное, логика вот эта детская устроена. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да. Здрасте. Алло. Нет, какая-то проблема со связью у нас. Еще раз вас послушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, это дети. Я просто помню советские времена.
Угу.
Подростки тоже, скажем, тушили иногда вечный огонь. Даже в советские... патриотические времена, да.
Все равно вот. Тушили, но, понимаете как, дети, по идее, должны быть лучше своих родителей. И если родители из хулиганских побуждений, например, тушили вечный огонь или, не знаю, там, растворяли пионерские галстуки в кислоте, то, соответственно, ну, по идее, их дети должны быть обучены тому, что это плохо. И дети должны быть лучше своих родителей. Ну, может быть, так. Алекс говорит, дети – отражение своих родителей. Позор они, конечно, наложили на свои семьи. Родители все равно несут ответственность за своих отпрысков. Понятно, но вопрос какой? Ну, вменили сейчас этим родителям 500 рублей. Ну, не знаю, лишили они их гаджетов, например. Ну, что-то подобное. А дальше-то что? Когда это донести до ребенка? Понимаете, даже если вы будете безбожно ребенка лупить, то не факт, что ему вобьется в голову, что что-то нельзя делать. Вот о чем речь. А вот институт общественного порицания, возможно, кстати. Вот возможно, если на линейке перед всем классом, что эти двое что сделали? Они потушили вечный огонь. Ужас и кошмар. Мы, дети, с вами сколько говорили про значимость памяти, про подвиг наших предков, а эти взяли что и потушили вечный огонь. Позор, ну, примерно так, может быть, да? Но что-то мне подсказывает, что первый, кто будет возмущаться, это будут возмущаться родители. Может быть, этих детей или каких-то еще детей, которые в чем-то другом провинились, которые не надо, надо все, вот не надо никуда выносить, потому что у них будет травма, потому что как будто такое ощущение, знаете, что баланс потерян, а делать что-то нужно. И вот как найти этот баланс, большой вопрос. Потому что сейчас все заточены по то, как бы детям психологическую травму не нанести, но при этом что делать со всеобщей детской вседозволенностью? Вот понимаете, вот, а где тут баланс? Вопрос. 15 часов новости и продолжим.